Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию восьмую часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
И вот, как гром среди ясного неба, Крис уверовал. Док не хотел иметь ничего общего с новым Крисом, догматиком и морализатором. Порой и Джейк испытывал те же чувства. Однако сам Крис не собирался терять старых друзей. Джейк обнаружил, что новый Крис сохранил все те замечательные качества, которые привлекали к нему и до обращения к Богу. Он был все так же остроумен, так же внимателен к чужой боли, так же надежен. Когда отец Джейка умер, Крис первым из всех друзей и близких примчался к нему домой и просидел всю ночь, а потом помогал в печальных хлопотах. Такое впечатление, что его широкая душа стала еще шире. Он излучал спокойствие и уверенность, поскольку нашел для себя смысл жизни. У Сью и Криса было две дочери, Дженни и Анжела. А тут родился третий ребенок, мальчик. Родителей еще во время беременности предупредили о том, что плод развивается с отклонениями. У него выявили синдром Дауна. Врач порекомендовал сделать аборт. Вместо того, чтобы избавиться от ребенка, Сью и Крис избавились от доктора. А когда сын родился, они совершили невероятное. Назвали малыша Крисом в честь отца. В душе Джейк так и не смог примириться с этим странным решением. Через несколько лет погибла Дженни. Пьяный водитель не справился с управлением. При одном воспоминании об этом кошмаре Джейку становилось не по себе, тем более сейчас, когда он старался гнать от себя мысли о смерти. Он боялся, что с мыслями придет и сама смерть, и воцарится в палате. Из оцепенения Джейка вывел знакомый невнятный голос.
«Дядя Джейк, вы здесь? Здрасте!»
Оказывается, пока Джейк сидел, погруженный в свои мысли, Сью успела привести в палату маленького Криса. «Привет, привет, Крис!» — искренне обрадовался Джейк, увидев мальчишку.
«Папа попал в аварию!»
«Да, малыш, так вышло!»
«Дядя Джейк, ты с ним тогда ехал?»
«Да».
«Как это было?»
«Авария? Даже не помню толком. Все произошло слишком быстро».
«Дядя Джейк, а папа умрет?»
«Нет, нет, что ты говоришь? Конечно, нет».
«А дядя доктор сказал, что может умрет».
«Дядя доктор ошибся».
«Хорошо бы он не умер. Но если умрет, он попадет в рай».
«Бедный, наивный ребенок. Вот она, вера младенца. Если бы все было так просто, как воображает себе маленький Крис».
«Не надо так говорить, малыш. Он будет жить, я обещаю».
Мальчик с недоверием прищурился, не зная, может ли дядя Джейк давать такие обещания.
«Знаешь, что я сегодня сказал папе на ушко?» Если умрешь, передай привет моей сестричке Дженни и поцелуй ее от меня». Маленький Крис с гордостью смотрел на Джейка. Видно было, что он очень рад своей предусмотрительности. «Мама сказала, что папа наверняка все слышал, потому что больные слышат больше, чем мы думаем. Правда, мама?»
«Да, солнышко», — устало ответила Сью. Она была похожа на увядший цветок.
«А сейчас я папе почитаю, ты посиди тихонько, ладно?»
Она открыла Библию и положила перед собой, почти касаясь руки мужа.
«Это две последние главы Откровения». «Откровение — это последняя книга Библии», — громким шепотом пояснил Крис Джейку, качая при этом головой и вращая глазами, подчеркивая этим важность данного факта. Джейк с пониманием кивнул. Сью улыбнулась. Ей нравился их стиль общения между собой. Джейк слушал невнимательно. Его мысли блуждали, изредка возвращаясь к торжественному голосу Сью. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Все, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ибо прежнее прошло». Сью остановилась и подняла глаза на мужа. В уголке его правого глаза стояла большая слеза. Будто по подсказке прочитанных слов, она достала платочек и вытерла ее. Потом она наклонилась и поцеловала мужа в уголок рта. «Я люблю тебя, Крис». Она продолжила чтение, а Джейк отправился в мир средней школы. Оттуда к реке Бентон, на встречи старшеклассников, летнюю практику, колледж, Вьетнам, воскресный жребий. Монетка. Голос Сью становился громче, отчетливее, будто она черпала силы из своей огромной книги. Маленький пальчик скользил вниз по странице. Сейчас он указывал на строчку всего за пару абзацев до конца всей Библии. Маленький Крис сидел, затаив дыхание. Джейк прислушался. Сью продолжала. «Все, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Джейк поморщился. Одним эта книжка сулит радость и счастье, а другим угрожает. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». В этот момент в палате раздался глубокий вздох. Сью и Джейк, вздрогнув, посмотрели друг на друга. Каждый думал, что вздох исходил от другого. Оба повернулись к малышу. Тот обошел кровать и стоял теперь с противоположной стороны, прильнув к плечу отца. Голова большого Криса приподнялась на 6 дюймов от подушки. Глаза широко открыты. Взгляд устремлен куда-то вдаль, за пределы маленькой палаты, за пределы этого мгновения. Он еще раз вздохнул. Губы внезапно растянулись в улыбке. Казалось, жизнь вернулась к нему. В следующий момент голова упала обратно на подушку. Джейк почувствовал внезапное движение ветра. Было такое впечатление, что кто-то вышел из палаты. Это ушел Крис. Глава 4. Он стоял в полумраке тоннеля, не зная, в какую сторону идти. В одном конце, куда путь был короче, мелькали странные тени вперемешку с тусклыми сполохами. В другом конце, дальнем, сиял ослепительно яркий свет, но глаза от него не болели, наоборот, хотелось смотреть еще и еще. И там суетились какие-то существа. В движениях одних чувствовалась неуверенность и ожидание, в поведении других ощущалось спокойствие, свойственное победителям. Он вспомнил, что сам только что вошел в ближнее отверстие тоннеля и понял, что за тусклая неопределенность осталась позади. Он еще не знал, что ждет его впереди. Исследовательский дух подталкивал его в сторону дальнего, таинственного входа или выхода, откуда исходила невероятная сила притяжения и сияния. Крис почувствовал наступающую слабость, словно кто-то открыл в его теле потайной клапан и выпустил всю энергию. Сквозь пелену он видел беспокойных врачей, трубки механизмов, мигающие лампочки. Ему мешали покинуть наскучивший мир. Одновременно он ощутил прилив новых сил, причем более совершенных, чем те, которые его покинули. Тело все больше отдалялось от него. Он всегда был воином, борцом, последним героем, который так просто не расстанется со своей жизнью. Но в конце тоннеля его ожидал не конец жизни, а ее начало. На этот раз проигравшему доставалась сама жизнь, вибрирующая, динамичная, сильная. Она была почти осязаемой, тянула за собой, пьянила. Как корабль, попавший в шторм и не знающий, на какой порт лучше взять курс, Крис разрывался между двумя направлениями и, так и не выбрав, предоставил шторму решить за него. Почему-то ему захотелось довериться шторму, положиться на его властные порывы. лежа с закрытыми глазами, Крис различал свет, проникающий сквозь веки. Иногда до него долетали голоса. Вначале чужие, профессиональные, строгие. Потом нежный, родной. Услышав мелодичный голос жены, он так обрадовался, что захотел тут же подняться с кровати и обнять ее. Ему казалось, что силы вернулись к нему. Он не смог расслышать всего, но некоторые фразы долетали до него, в том числе тихие слова «Я люблю тебя». Он попытался ответить «Я тоже люблю тебя», но губы не слушались его, как и веки, которые тяжелыми заслонками закрыли глаза. Тело стало неудобной и обременительной оболочкой. Оно отказывалось исполнять приказы еще ясного ума. Крис смирился и лежал, с благодарностью слушая Сью и принимая ее заботу о себе. Она была такая очаровательная. Крис вспомнил, как впервые увидел ее. Он учился в 11 классе, а она в 8, и они оба пришли на каток в долине Вильяметты. Дети, подростки и взрослые с удовольствием надевали коньки. В их маленьком городке было немного других развлечений. Огни, музыка, сахарная вата, воздушная кукуруза, лимонад, объявления по микрофону. Катаются все. Толчия, смех, следующее объявление. Катаются пары. Волнение, страх, робкие слова. Можно вас пригласить? И ее ответ – да. Они поженились через год после Вьетнама, когда он демобилизовался. Он блаженствовал от одной мысли, что они теперь вместе навсегда. Он услышал другой голос – Анжелы, так похожий на мамин, только потоньше. У девочки было меньше лет за плечами и меньше жизненного опыта, но она унаследовала от Сью ее ум и находчивость. Голосок дрожал от страха перед будущим. «Папа, это Анжела. Ты слышишь? Я люблю тебя. Я все время молюсь за тебя. Мы все молимся». Анжела. У нее сейчас самый прекрасный возраст. 21 год. Полна энергии. Веселая. Уже почти год замужем, но так и осталась папиной дочкой. Они всегда находили общий язык, но после гибели Дженни 10 лет назад стали просто неразлучны. Крис услышал, как она всхлипывает, а Сью утешает ее. «Пожалуйста, поправляйся скорее. Ты же самый лучший папа на свете. Когда тебя выпишут, я приготовлю твое любимое жаркое. Помнишь, ты говорил, что у меня вкуснее всех получается? И булочки испеку, и в теннис будем играть, и ты выиграешь, честное слово, папочка». Крис почувствовал, что голова дочери опустилась ему на грудь, а потом отпрянула, боясь затруднить ему дыхание. «Солнышко мое! Не бойся. Наоборот, мне хорошо, когда ты так близко». К своему разочарованию, Крис не услышал своего голоса. Жаль. Значит, Анжела не положит свою милую головку обратно. Несколько минут было тихо. Потом заговорила Сью. «Крис, я провожу Анжелу и скоро вернусь с маленьким Крисом. Нам не разрешают здесь втроем находиться. Анжела придет еще. До свидания, папочка. Я еще приду к тебе. В голосе дочери слышались надежда и боль. До свидания, солнышко мое. Мы еще встретимся, рано или поздно. Тишина стала пустой и тяжелой. Сейчас ничего не мешало ему, и он начал осторожно продвигаться к дальнему концу тоннеля. Слова Анжелы убедили его было остаться в этом мире. Не ради себя, а ради нее, ради семьи. Тот дальний, иной мир тянул его все сильнее. И если бы дело было только в нем самом, он, не раздумывая, покорился бы воле волн. В самом деле, это было как выбирать между солнечным океанским побережьем и мрачным затхлым болотом. В то же время Крис знал, что конечное решение остается не за ним и не за его близкими, а за кем-то другим. Это радовало его. Он не сомневался, что другой знает единственно правильный выход. Знакомый мальчишеский голос вернул Криса к началу тоннеля. Как прекрасны голоса любимых людей. У Сью и Анжелы высокие и нежные. У маленького Криса тонкий, как у всех детей. Но в то же время сразу слышно, что говорит мальчик. В какой-то момент Крис подумал, что этот ангельский голосок слышится из дальнего конца тоннеля, из мира иного. Настолько он был чистый. Нет, не может быть. Он прислушался к словам ребенка. «Папа, привет! Мама сказала, что неизвестно, слышишь ты или нет, но надо говорить, будто ты слышишь. Можно я так буду говорить?» Крис улыбнулся, надеясь, что улыбка отразится на губах. «Конечно, можно, сынок!» Его слова так и остались мыслями. Он воспринял это уже без раздражения, примирившись с утратой мостика между мыслями и речью. «Я был в гостях у Мартина, и мы смотрели футбол, а мама позвонила из больницы прямо после матча и сказала, что ты попал в аварию. Тетя Диана отвезла меня в больницу. Она не знала, куда поставить машину. То ли у главного входа, то ли у знака, где скорая помощь нарисована, и сказала, что ей влетит, если она оставит машину, где не надо, и еще машину могут забрать полицейские. А потом она сказала: «Блин, надоело все, ставлю здесь». А на самом деле она сказала не «блин», а другое слово, но мама говорит, что такие слова говорить нельзя. А тетя Диана раньше никогда не говорила такие слова, а мама сказала, что она просто нервничала. А Мартин не нервничает, а все равно это слово иногда говорит. А еще мама сказала, что ты не успел досмотреть второй тайм из-за аварии. Я тебе могу рассказать, как наши сыграли. Хочешь?»
«Расскажи, сынок, конечно». Крису было безразлично, как закончилась игра, но ему было приятно слушать этот невнятный, но такой любимый голос. Так усталый путник в жаркий день приникает к источнику влаги, не задумываясь, откуда течет вода. Маленький Крис щебетал безумолку, удерживая отца у входа в тоннель.
Прозвучала восьмая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.